Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Как мы обещали, сегодня у нас особый выпуск с особым гостем и по особой теме. По теме российско-германских отношений, которые, как мы все прекрасно знаем, исторически были такой связывающей артерией всей европейской безопасности, сотрудничества на европейском континенте, даже более широко, сотрудничество в эпоху, например, противостояния холодной войны. Именно это сотрудничество помогало зачастую многие противоречия, если не разрешать, то, по крайней мере, минимизировать риски, которые из геополитического противостояния возникали. В общем, двухсторонние отношения, которые, наверное, справедливо будет назвать более чем двусторонними. И поэтому мы сегодня этим двусторонним отношениям посвятим наш специальный выпуск подкаста. И, как я уже сказал, с особым гостем Артемом Соколовым, научным сотрудником Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО России. Или даже полностью нужно говорить МИД России, да, насколько я помню. Но в первую очередь, Артем, огромное спасибо, что нашел время с нами пообщаться, и добро пожаловать в наш маленький, но уютный офис Минского диалога.
Добрый день, большое спасибо за приглашение, очень рад быть с вами сегодня.
Артем, тем, кто занимается тематикой международных отношений в Европе, и в частности европейско-германских отношений, ну, я думаю, несмотря на относительно молодой свой возраст, уже может называться ведущим экспертом по этой теме, поэтому вот только ведущему эксперту мы в лоб можем задать такой провокационный, что ли, вопрос. Вот как, Артем, сегодня по состоянию на март 2024 года можно было бы охарактеризовать состояние отношений между Россией и Германией? Вообще, уже есть достаточный какой-то эмпирический материал, чтобы дать им какое-то определение на этом этапе?
На современном этапе российско-германские отношения можно охарактеризовать как отношения продолжающейся деградации, к сожалению. Однако эта деградация идет неравномерно. Если мы сравниваем отношения в политике, в экономике, в межобщественных связях, то они развиваются, ну, существуют в несколько разных измерениях, в несколько разных логиках и с несколько разными результатами, если мы будем смотреть на то, как они трансформировались с 22 года по настоящее время. Прежде всего, наверное, главной характеристикой отношений между Россией и Германией сейчас является фактически отсутствие прямого контакта на политическом уровне между Россией и Германией. После начала эскалации украинского кризиса в феврале 2022 года было около 8 или 7 телефонных переговоров между первыми лицами России, ФРГ, федеральным канцлером Олафом Шольцем, президентом России Владимиром Путиным. И по большому счету это все, что мы имеем. У нас нет контактов устойчивых между на уровне Министерства иностранных дел. Да, можно вспомнить опосредованные контакты между главами внешнеполитических ведомств в рамках многосторонних форматов, заседаний Большой Двадцатки. Нельзя сказать, что также эти контакты привели к каким-то последствиям. Нету контактов между профильными министерствами и ведомствами. И, пожалуй, это то, что является одной из основных характеристик отношений. Что касается экономики, то по состоянию на конец 2023 года объем торгово-экономических отношений упал, если по сравнению с предыдущим годом, 2022, примерно на 70%. Это, конечно, внушительная и, к сожалению, в негативном смысле внушительная цифра, поскольку торгово-экономические отношения составляли на протяжении многих десятилетий важную основу взаимодействия Берлина и Москвы. Но при этом надо понимать, что значительная часть немецкого бизнеса, которая работала в России, она, несмотря на санкционное давление, продолжает свою деятельность в Российской Федерации. Есть крупные игроки, которые продолжают работу, например, компания «Класс». Есть игроки из среднего и малого бизнеса, которым удается так или иначе продолжать свою работу. И в конце 2022 года, в 2023 году российско-германская внешнеторговая палата проводила опрос, согласно которому всего 4% компаний, которые входят в нее, а это более 1000 компаний, приняли решение покинуть российский рынок. То есть большая часть компаний либо продолжила свою работу, либо даже в отдельных случаях, как это ни странно бы звучало, расширяют даже свою, находят ресурсы для расширения своей деятельности. Ну, например, это ритейл, компания Globus, которая не только подтвердила свое желание остаться на российском рынке, но также анонсировала планы по расширению.
Это тут интересная цифра, 4%. Я знаю от некоторых западных бизнесменов, которые в Москве работают, что в целом по западному бизнесу цифра выше. Там 15%, кто-то 20% называет. Тут тоже нужно подчеркнуть, что это не 80%, как иногда. Можно подумать, читая особенно какие-то сообщения в западных средствах массовой информации. Но все же 4, это все же, на твой взгляд, говорит о том, что вот эта историческая основа особенности отношений между Берлином и Москвой, она сдерживает даже в такой ситуации от такого совсем уже бесконтрольного, что ли, разрушения. Или, ну, это просто скопление каких-то частных случаев, которые ничего не объясняют в большой картине отношений?
Они объясняют прежде всего то, что профильные российские министерства и ведомства создали комфортные условия, создавали долгое время комфортные условия для работы немецких предпринимателей. И уходить с такого перспективного рынка, который имеет ряд характерных особенностей, отличающих его от рынков других стран, многим компаниям совершенно не нужно, и они в этом не заинтересованы. Справедливо, конечно, указать на то, что российский рынок покинули крупные немецкие компании, которые играли важную роль вот в сторонних торгово-экономических отношениях. Ну, прежде всего, вспоминаю, что Siemens, там, другие компании, автопроизводители. Это действительно то, что составляет часть нашей реальности. Другой вопрос, что немецкие компании, как и немецкое руководство в целом, имеет достаточно двойственную позицию в отношении практик обхода антироссийских санкций. Мы, с одной стороны, безусловно, видим и слышим заявления, которые говорят о том, что эта практика недопустимая, и немецкая сторона выступает всячески против этого. С другой стороны, импорт немецких автомобилей в Киргизию в 2003 году вырос в отношении прошлого года в 7 раз.
Как там в классе говорил, совпадение?
Да, я сомневаюсь, что граждане Киргизии резко полюбили немецкие автопромы и готовы предпочитать ему все остальное. То есть создаются условия для опосредованного продолжения работы на российском рынке. Что-то из того, что делается, никаким образом не нарушает антисанкционное законодательство, что-то попадает в серую зону и так далее. Ну, то есть что важно, это то, что действительно бизнес оказался в данной ситуации кризисной той группой принимающих решения на своем уровне людей, которая имела наиболее полное понимание о ситуации и имела более или менее продуманную стратегию на нее. Это отличает, например, ее от профессиональных политиков, которые зачастую в своей риторике, в своих действиях отталкивались от установок, скорее теоретических, но не подкрепленных в должной степени практикой, в должной степени тем опытом, который складывался из реальной работы. Поэтому эти решения, как правило, носили противоречивый характер. Бизнес смотрел на вещи гораздо проще. Бизнес имел более глубокое понимание ситуации и, соответственно, смог гибко отреагировать на нее. Хотя в то же время, конечно, это не означает, что бизнес ушел без потерь. Разные есть системы подсчета, которые оценивают, а сколько немецкие компании потеряли, отказавшись от российского рынка. В любом случае речь идет о десятках миллиардов евро по любым оценкам. И это те суммы, которые немецкое руководство пока не смогло этим компаниям возместить за счет создания условий для перехода на другие рынки, за счет перепрофилирования деятельности, за счет
субсидий. Обещания такие были или это просто такие негласные ожидания?
Но эти ожидания основывались на определенной сумме переговоров и встреч на высшем уровне, где немецкому бизнесу все-таки давали понять, что его позиция по своей активности на российском рынке в новых условиях, ну, она найдет поддержку. Но в полной мере эти обещания не смогли реализоваться, ну, в том числе потому, что у немецкого правительства есть большое количество статей расходов, куда направлять деньги и просто покрывать, ну, скажем так, хотелки каждой компании не представляется возможным в нынешних условиях. Ну, вот что-то могли компенсировать, но Нет, опять же, нет убежденности, что немецкая сторона в полной мере осознавала объем потерь, который предстоит пережить после ухода, резкого ухода из российского рынка. И те суммы, которые в итоге появились, они, наверное, оказались выше ожидаемых, предположу. Ну и, наконец, третья составляющая, которая была исторически важна всегда в системе российско-германских отношений, это, конечно, сфера межобщественного диалога. Как и немецкий бизнес, как и связи немецкого бизнеса, российского бизнеса, именно эта сфера считалась предохранителем от такого драматичного развития ситуации, от развития кризисных явлений в двусторонних отношениях и даже в многосторонних форматах. Поскольку исторически система межобщественных связей, можно сказать, складывается с этапа советско-германского примирения после завершения Великой Отечественной и Второй мировой войны, еще пожалуй, в середине 50-х годов, после первого визита канцлера Конрада Аденауэра в Советский Союз. И с этого момента начинается поступательно развиваться этот процесс. Он приобретает новые импульсы, с одной стороны, в 90-е, в конце 80-х, 90-е годы. Он включает в себя опыт связей между советскими гражданами и гражданами ГДР. Он получает развитие в нулевые годы. И казалось, что это важная сфера, которая делает невозможным ситуации, когда стороны не понимают и не слышат друг друга. Тем не менее, достаточно в короткое время эта система связи оказалась либо разрушена за счет закрытия форматов по инициативе, прежде всего, немецкой стороны. Нет ни одного формата российско-германского, который был бы закрыт по инициативе российской стороны. Это касается петербургского диалога, это касается потсдамских встреч, это касается, ну, например, российско-германской комиссии историков, созданной еще в 1997 году. Вот недавно было принято решение, опять же, по инициативе немецких участников о заморозке работы данной комиссии. То есть либо все это свернулось, либо форматы трансформировались таким образом, что российская сторона оказалась представлена ну, скажем так, неравномерно, оказалась представлена за счет только людей, которые покинули Российскую Федерацию и которые придерживаются резко критических взглядов в отношении тех или иных решений во внешней и внутренней политике Российской Федерации. Что, с одной стороны, наверное, для немецкой стороны объяснимо и в чем-то удобно продолжать диалог вот в таком формате, но это лишает этот диалог своей главной функции, функции понимания друг друга, что также является тревожным сигналом, ну, уже этот сигнал тут произошел, уже тревожным следствием, да, той деформации отношений, которые мы наблюдаем сейчас между Россией и Германией. То есть мы видим три блока, из которых, наверное, относительный позитив можно увидеть только в экономике.
И то
И он
относительно, это ключевое
относительный,
слово.
он, к сожалению, относительный.
Но означает ли это все, вот эта констатация, что особым отношением между Берлином и Москвой положен конец, что возврата к этим особым отношениям больше нет? Вот мы же все видим разрушение не просто даже связей, а каких-то инфраструктурных вещей, которые эти связи исторически закладывали. Тот же газовые вопросы и вообще сотрудничество с большим экономическим сюжетом. То есть вот можно ли сказать, что это конец этих отношений, или же мы просто оказались, вот ты несколько раз, естественно, употребил слово кризис, да, что, ну, кризисное явление, кризис — это нормальная часть международной жизни, они приходят и уходят. Понятно, что какие-то кризисы более глубокие, более масштабные. Может быть, и здесь все же ты видишь так на экспертном уровне возможность вернуться к этим уже былым и проверенным десятилетиями особым отношениям, либо все-таки финита.
На мой взгляд, буквальное возвращение к ситуации нулевых годов или начала десятых годов невозможно. И не столько невозможно, потому что перебито много посуды, и склеивать ее очень долго и едва ли возможно. Но и просто потому, что, во-первых, изменились обе страны. Изменилась Германия, изменилась Российская Федерация. Изменилось, что и не менее важно, международные отношения, международный контекст, в котором эти отношения существовали. Германия в разное время выступала, если брать 90-е годы, так называемым адвокатом Москвы, как считалось перед сообществом западных стран, в чем-то пытаясь объяснять российскую политику. Но там в нулевые это трансформировалось уже в иное качество отношений. Но я бы, с одной стороны, и не сказал, что это тот пункт, к которому надо стремиться. То есть никогда не получается вернуться в прошлое. Ни у кого это не получалось. Как после Первой мировой войны был популярный лозунг «Назад в 1914 год». Это, понятное дело, ничем не закончилось и не могло закончиться. Так и здесь. Сама постановка вопроса такая, она, наверное, не вполне, ну что ли, эффективна. Отношения будут развиваться, это понятно. А здесь можно даже вспомнить фактор географии, от которой мы никогда, тоже никуда не убежим и никуда не денемся. 70% почти населения Российской Федерации проживает в европейской части страны. И для российских граждан даже на обывательском уровне сюжеты, там, связанные с Европой, Западом, они воспринимаются даже сейчас, когда очень много внимания уделяется нашим китайским партнерам, партнерам стран глобального юга, все равно это цепляет. Ну, достаточно посмотреть там на информационную картину и, допустим, сообщение о том, что какой-то депутат Ландтага, не знаю, там, Саксонии что-то позитивное сказал в отношении российско-германских отношений, это уже сразу такой кликбейтный заголовок, который сразу находит своего читателя. Я, если честно, не наблюдаю такого же в отношении стран других регионов. То есть Германия по-прежнему эмоционально цепляет нас.
То есть, я тоже здесь перебью, следует ли из этого, что разворот на восток – это тоже такая вещь, которая, в общем, понятна в моменте, в котором мы проживаем, но она имеет свои ограничения. И если так, в тебе говорит европеист-германист, или же все-таки ты считаешь, ну, это некая констатация данности, и важно ее понимать для того, чтобы тоже не перепридумывать, что ли, какие-то, то есть не приписывать Москве какие-то долгоиграющие намерения, которые на самом деле это и не будут реализовываться в отношении, вот я имею в виду, Азии, поворота на восток.
Ну, конечно, мы завидуем нашим коллегам-китаистам, которые резко актуализировались, но если говорить серьезно, то ключевой, наверное, здесь фактор – это формирование многополярного мироустройства, где возникают разные центры силы, которые имеют свои сильные стороны, слабые стороны, свои особенности. И в этом отношении это и поворот на восток, то есть новое прочтение наших отношений Российской Федерации с Китаем, с Индией, с другими странами региона, оно совершенно закономерно, потому что изменился статус, изменился суть этих стран в международных отношениях. Но и Запад, надо понимать, что Европейский Союз и Германия, как одно из центровых государств региона, никуда не уйдет в ближайшее время, не исчезнет там. Какие бы негативные прогнозы мы не слышали в отношении того, как будет развиваться ФРГ в ближайшие десятилетия, понятно, что ресурса экономического, финансового и другого у Германии достаточно, чтобы работать с теми кризисными ситуациями, которые сейчас возникают внутри ФРГ и вокруг нее. И отношения России и Германии будут выстраиваться, я полагаю, будут выстраиваться именно исходя из этой логики, из того, что Европейский Союз вместе с Германией остается одним из значимых, безусловно, центров силы, с которым необходимо так или иначе налаживать контакты и взаимодействие. И, конечно, если этот контакт взаимодействия будет конструктивным, это в интересах всех. Я здесь хочу, опять же, обратиться, подчеркнуть, сослаться даже на недавнее выступление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, который очень много в своем выступлении места уделил именно Германии, подчеркнув, что мы уважительно относимся к немецкому народу, что мы настроены на конструктивное сотрудничество. И я не вижу здесь оснований полагать, что это просто слова, за которыми ничего не стоит. Нет, мы, несмотря, повторюсь, на те кризисные явления, которые есть сейчас, потенциал для того, чтобы эти кризисные явления преодолеть, он есть. И здесь некоторые вопросы, конечно, к немецкой стороне, да, есть, но, повторюсь, это все, конечно, обуславливает очень непростую ситуацию, которая сложилась в отношениях России и Германии на данный момент.
А вот еще здесь возникает такой вопрос. Можно ли сказать, что несмотря на невозможность, как ты аргументированно объяснил, войти в одну и ту же реку и вернуть вот особые отношения, как они были, и даже отсутствие такой необходимости, целесообразности, что отношения с Берлином в Москве даже в этой ситуации все равно продолжают восприниматься как особые, или, скажем так, как первые среди прочих в Европейском Союзе. Вот мне показалось, я в декабре, по-моему, такое продолжительное время находился в Москве, общаясь с различными коллегами, мне показалось, что в отношении Парижа, например, вот это восприятие уходит. А в отношении Берлина я, честно говоря, для себя вот окончательного вывода не сделал. Вот тебе как это видится?
Ну, я в целом разделяю твою оценку, не только потому, что я занимаюсь Германией, мне как бы это... Может быть, я здесь, конечно, субъективен, потому что у меня оптика уже настроена везде видеть логику российско-германских отношений, везде видеть Германию, да. Но для меня тоже всегда было любопытно, что сравнивая, например, германо-российские и франко-российские отношения, эмоциональная составляющая вот в отношениях с Германией у нас всегда была выше, хотя, казалось бы, Франция – это государство, которое является постоянным членом Совбеза ООН, ядерной державы, и в этом отношении является, ну, значимым тоже игроком, которому должен быть такой вот большой действительно интерес. Он безусловно, есть, но если мы сравниваем с Германией, то здесь именно многие шаги воспринимаются совершенно иначе. Конечно, здесь свою роль играет история, непростые страницы истории двух стран, с одной стороны. С другой стороны, играет свою роль и позитивный опыт, связанный и с наследием Германской Демократической Республики, и с тем, как развивались там отношения в конце 80-х, 90-е годы, поскольку, ну, для многих сначала советских, а потом и российских граждан путь на Запад, точнее, знакомство с Западом, оно, в общем, часто начиналось именно с Германии. Если в этом отношении можно уместно сравнить ситуацию с Соединенными Штатами, да, которые вроде бы, да, являются градом на холме, но они далеко. А в Германию можно было раньше из Москвы доехать на маршрутке от станции метро «Теплый стан», то есть буквально. То есть это Запад, который близок, с одной стороны понятен, а с другой стороны так отличается в чем-то, во многом. И это все формировало на протяжении долгого времени особые, конечно, особые отношения, как на обывательском уровне, так и на уровне большой политики. И убежден, что именно поэтому тот разрыв, который произошел в 22-м году, воспринимается так, не скажу болезненно, но, наверное, действительно так эмоционально, потому что казалось, что та конфигурация, которая выстроена, она, если не идеальна, то близка к идеалу. По крайней мере, она способна предотвращать внешние кризисы. И когда все увидели, что происходит обратное этим ожиданиям, то это сразу сформировало вопросы, а почему так произошло, и на ответы на это вопросы, в общем, пока не находятся. То есть есть, конечно, разные там простые ответы на эти вопросы, связанные с качеством политических элит современной Германии, связанные с приоритетом трансатлантического единства. Это все по-своему, конечно, влияет, но я не уверен, что это все дает исчерпывающий ответ на данный вопрос.
Мы сейчас тоже полностью исчерпывать этот вопрос не будем, потому что надеемся, что ты сможешь еще с нами поговорить и в будущем, так что нужно оставить. Но во второй части нашего разговора я бы хотел оттолкнуться от твоей фразы о том, что изменились обе стороны в этих отношениях, то есть и Россия, и Германия, и попросить тебя поделиться твоим анализом по поводу того, как изменилась глазами российского эксперта Германия. Мы услышали самый, естественно, громкий лозунг «Zeitenwende» через буквально короткое время после начала боевых действий на территории Украины, смена эпох. Мы знаем более-менее о той дискуссии, которая ведется внутри самой Германии, и критики, которая была и остается направленной к самой концепции «Zeitenwende», а больше даже к ее имплементации. Но вот, опять же, глазами российского эксперта. Что это за Zeitenwende и имеет ли оно связь с реальными происходящими процессами в Германии? Либо это лозунг, как некоторые считают, который вот был, значит, произведен для того, чтобы политические оппоненты Олафа Шольца успокоились, а он продолжал business as usual?
Сайт Анвенда, безусловно, является не только красивой конструкцией идеологической, которая была Олафом Шольцем озвучена 27 февраля 2022 года. Это все же курс на новое содержание немецкой внешней и внутренней политики. Безусловно, этот курс не может быть реализован в таком беспроблемном режиме, когда все, что не скажешь, все делается легко и просто. Главное содержание Zeitenwende это состоит в ином восприятии Германии себя с точки зрения политики безопасности и с точки зрения действительно взаимоотношения с Российской Федерацией и своими восточными соседями. Если мы посмотрим на реализацию этой концепции через призму реформы Бундесвера, то мы, конечно, увидим значительные трудности в этом процессе, несмотря на крупные денежные средства, которые были выделены, специальный военный фонд в размере 100 миллиардов евро, обязательства соблюдать уровень военных расходов не менее 2% от ВВП, то есть соблюдать вот этот натовский стандарт. Да. Последние как бы, события и все показывают, что Бундесвер еще очень далек от того, чтобы считаться армией, в которой решены все проблемы. Увеличивается количество разорванных контрактов, дискуссия о возможном частичном хотя бы возвращении всеобщей воинской повинности, там, по шведской модели, еще какие-то возможные варианты, тоже пока не обречена на то, что завершится именно в пользу принятия такого решения. Иными словами, Бундесвер, несмотря на то, что его глава Борис Писториус является самым популярным политиком, что, по идее, дает ему определенный карт-бланш в принятии решений, по-прежнему остается самым проблемным, наверное, институтом Германии, который сломал не одну политическую карьеру и, наверное, еще сломает некоторое количество. С точки зрения российско-германских отношений, а это важная составляющая концепции Zeitenwende, я вижу здесь, наверное, главное, одно из основных последствий – это отказ СДПГ, от фактически отказ СДПГ от наследия новой восточной политики Вилли Бранта. Да, это партийная уже, внутрипартийная история, а Zeitenwende это государственная история, но все же мы можем здесь перекинуть мостик от одного к другому, потому что все-таки Олаф Шольц, он не только федеральный канцлер, но и один из влиятельных членов СДПГ, и, безусловно, влияние государственного и партийного измерения друг на друга нельзя здесь недооценивать. И исторически социал-демократы имели в силу вот данной концепции наследия Вилли Бранта, новой восточной политики, которая подразумевала, ну, скажем так, особые отношения тогда еще со странами Советского блока и с Советским Союзом в частности, прежде всего в торгово-экономической сфере, а затем в политической, это позволяло социал-демократам, ну, такой иметь интеллектуальный маневр, что ли, в дискуссиях в отношении российско-германских отношений внутри самой ФРГ, всегда имея возможность предложить новую перспективу на ту или иную проблемную ситуацию. Сейчас, поскольку произошел добровольный отказ от этого в пользу того, что, ну, то есть, как вот сопредседатель партии Ларс Клингбаль заявил о том, что, ну да, мы новую восточную политику, не то чтобы отказываемся от нее, мы ее пересматриваем, потому что она подразумевала не только связи с Советским Союзом, особый взгляд на них, но и на связи с восточноевропейскими странами. Мы просто вот смещаем баланс от России к государствам Прибалтики, Польша, Чешскую Республику. Но по факту это означает вот отказ от важной части этого наследия, которое фактически выхолащивает его полностью. И это создает главную проблему и в рамках Zeitenwende в отношении российско-германских отношений, и в целом это отсутствие, наверное, адекватного экспертно-политического знания о Российской Федерации. Причем при всем при этом есть убеждение, что оно и не нужно, что его можно отдать на аутсорс прежде всего восточноевропейским партнерам, которые в силу соседства имеют, казалось бы, более глубокое понимание предмета, но это, как мы понимаем, достаточно такая механическая риторика, которая имеет множество изъян. И Германия добровольно отказывается от важных для себя компетенций, экспертных, компетенции, которые основаны не только на теории, но и на ней, кстати, тоже, но и на богатом опыте, говорит о том, что мы вот сами решение принимать здесь не хотим, мы послушаем, что нам говорят наши партнеры, и на основании этого и в согласии с ними будем руководствоваться политикой в отношении Российской Федерации.
Вот тут сразу несколько вопросов у меня вокруг того, что ты сказал, но первое, вот очень, очень интересная формулировка о том, что Германия как бы отказывается от экспертного потенциала. И вот что я подумал, но ведь уже сегодня можно констатировать, да, что этот экспертный потенциал, уровень его очень низок. И, соответственно, будет ли справедливо сказать, что началось это все не там, год-полтора назад, а длилось какое-то время. Я просто помню даже по своим контактам в Германии, по отслеживанию публикаций, что, ну, не в обиду экспертному сообществу Германии, в последние годы, ну, вот буквально на пальцах руки можно было перечитать людей, которые можно отнести к экспертам по России. Есть часть людей таких более генералистов, что ли, которые не занимаются уж плотно Россией, но были в состоянии как-то профессионально рассуждать на эту тему. Я имею в виду профессионально, это все, что не связано лишь с тем, чтобы давать интервью СМИ. И потом была большая группа людей, которые, ну, прямо скажем, явно не понимали, о чем они говорили. То есть это уже длилось какое-то время. Значит ли это, что истоки сегодняшней проблемы в двусторонних отношениях и в том числе вот того, что наследие новой восточной политики не может быть имплементировано в этих политических реалиях, связано не только с последними годами, а что-то еще их как бы так
Конечно,
подмывало.
конечно. Начало, я думаю, кризисных явлений в немецком экспертном знании о России следует искать в начале 90-х годов, когда потеряла свою актуальность советология. Любая, немецкая, американская. И когда развалился Советский Союз, развалилась и немецкая советология, поскольку интерес к постсоветскому пространству, он, во-первых, изменился по своей структуре. И если брать конкретно Российскую Федерацию, то интерес к ней в 90-е годы был не то, что он был небольшой, но он не давал каких-то больших перспектив для немецких исследователей, каких-то выходов на большие сюжеты. И данная ситуация привела к тому, что эксперты, которые раньше занимались Советским Союзом, они либо переключились на другие темы, либо они вообще сменили род деятельности, либо уже просто прекратили вести активную работу на этом направлении. Когда вот последний раз я сам был в Германии, спросил, а когда верну? Хорошо, вот пропал интерес в 90-е. А когда он вернулся? Вернулся интерес только в 2014 году под влиянием, естественно, событий, связанными с Крымским полуостровом. Да? И прошло ведь, получается, порядка 20 лет. Сменилось поколение уже за это время. То есть старшее поколение, которое еще обладало навыками там, советологии, которые могли бы здесь быть применимы, оно либо отошло от дел по понятным причинам, а новое поколение в основном не выросло. Ну, потому что перспективные направления для молодых исследователей, студентов, аспирантов и так далее были другие. Соединенные Штаты Америки, Китай, отчасти, может быть, там, Восточная Европа, да. И поэтому, когда интерес вернулся, оказалось, что очень мало людей, которые могут говорить на эту тему. Они были, нельзя сказать, что вообще экспертное немецкое сообщество просело так, что не осталось ни одного человека, который мог бы давать, делиться своим экспертным знанием. Но дыра в континуитете продолжительностью 20 лет, она, конечно, не могла не иметь последствий для этого. И потом уже после 2014 года начинается вроде бы развитие российских исследований, но оно происходит во многом за счет инкорпорации в исследовательское сообщество людей, которые покинули Российскую Федерацию или выходцев из стран Восточной Европы, Польши, Прибалтика, что, опять же, сформировало, ну, недостаточно такой сбалансированный взгляд на Российскую Федерацию в Германии. Если мы сравним, например, с Соединенными Штатами, да, вот в Соединенных Штатах есть Джон Мершаймер, который выступает ну не то чтобы с одобрением внешней и внутренней политики Российской Федерации, но он дает вот иную перспективу, по крайней мере, не ту, которая дает американский политический мейнстрим, и он остается при этом абсолютно внутри, является частью исследовательского сообщества, он не боится потерять работу за свои слова, не боится там за какие-то другие неприятные последствия своих экспертных оценок. В Германии нету своего Миршаймера. А те люди, которые претендовали бы на этот статус, они не представлены в сбалансированном виде в информационной картине ФРГ, в экспертной дискуссии. Они считают глубоко искусственно и маргинализированы, особенно после февраля 2022 года. И все это привело к определенному такому окукливанию россиеведения, если можно так сказать, немецкого, внутри которого есть уже устоявшиеся авторитетные фамилии, но между которыми сущностной дискуссии нет, потому что они придерживаются одной позиции. Эта позиция связана с позицией политического мейнстрима, и попытки отойти от этих рамок обычно встречают крайне жесткую реакцию со стороны медиа и со стороны политики. Ну, то есть, если эксперт все-таки обеспокоен своей репутацией, своим положением в сообществе, то он вынужден очень осторожно излагать свои мысли, если они отличаются вот от некого устоявшегося набора тезисов. Это проблема.
Кстати, вот наверняка, если нас слушает кто-то из экспертного сообщества в Германии, они бы захотели, чтобы я задал вопрос зеркальный о состоянии германских исследований, германистики в России. То есть можно ли сказать, что, во-первых, как и в Германии за последние несколько десятилетий людей, профессионально занимающихся на экспертном уровне Германии, стало меньше? Вот ты как раз-таки яркий представитель тех, кто продолжает этим заниматься. Но вот как тебе кажется, общий пул экспертный и академический, он сокращался, расширялся? Ну и второй момент, вот по последним веяниям вот этим негативным, да, когда люди боятся о чем-то говорить. Можно ли сказать, что нечто подобное существует и в России из-за того, что, ну, тема тоже, мягко говоря, сенситивная?
Да, я понимаю этот вопрос. Вопрос, в общем-то, логичный и ожидаемый. И я здесь как бы со всей ответственностью могу сказать, что здесь нету аналогичной ситуации в России по целому ряду причин. Во-первых, у нас не было вот этого разрыва в интересе Германии. Он присутствовал и в 90-е, и в нулевые годы, и в 10-е годы. Скорее здесь, да, есть некие проблемы, связанные, в принципе, с уязвимым положением исследовательского сообщества в 90-е в силу скудного финансирования. Но это немножечко иная история. Да? В России до сих пор действует большое количество исследовательских центров, которые занимаются Германией и только Германией. Это, конечно же, МГИМО, наш институт международных исследований, который есть центр европейских исследований, и мы занимаемся там вопросами именно изучения внешней и внутренней политики Германии. Есть, конечно, институт Европы, Российская академия наук, есть ИМОРАН, есть очень крепкие региональные центры, например, Балтийский федеральный университет, который, ну, конечно же, не может не заниматься Германией в силу истории и географии. Есть много других центров. Дискуссия, качество дискуссии, я могу сказать, что у нас на достаточно высоком уровне, поскольку, ну, можно даже просто посмотреть публикации в академической печати и в публицистике за авторством наших экспертов-германистов, и просто посмотреть, что оценки, ну, по крайней мере, в отдельных аспектах уж точно они отличаются. То есть я могу сказать, что у нас есть там по тем или иным вопросам дискуссии с коллегами из ММО РАН, с коллегами Института Европы РАН. И вопрос ведь в том, что не в том, что мы обязательно должны придерживаться здесь какой-то вот разной позиции, а в том, что нас здесь никто просто в этой дискуссии не ограничивает. И ситуация складывается таким образом, что по ряду вещей, которые происходят во внешней политике Германии в отношении Российской Федерации, сложно просто не иметь компромиссной точки зрения, поскольку они настолько вот очевидны, что можно было бы и рад поспорить, но спорить-то не о чем. А если мы, например, берем исследователей, которые покинули Российскую Федерацию, работают в зарубежных исследовательских центров, немецких же исследовательских центров, и тоже как бы представляют свой взгляд на российско-германские отношения, то мы готовы с ними, как и с немецкими экспертами, к уважительному диалогу и дискуссии. Просто этого не происходит в силу отсутствия инициативы с той стороны, не с нашей. Мы не бежим от диалога, мы не уклоняемся как-то. У нас всегда есть что, о чем поговорить, но вот это уже вопрос не к нам.
Еще огромное количество вопросов, которые хотелось бы обсудить, но время, как мы всегда повторяем в нашем подкасте, быстротечно, поэтому, наверное, последний вопрос. Ты говорил о том, что СДПГ отказывается по факту от наследия политики Вилли Брандта, новой восточной политики. А можно ли ожидать, что при каких-то, чуть более, может быть, позитивных дальнейших событиях, если такие вообще возможны, кто-то из политических сил на немецком вот этом политическом поле подберет это наследие. Понятно, не в прямом смысле, да, его нужно будет переформатировать, но все же будут серьезные политические силы, которые скажут, надо остановиться, надо переоценить стратегические наши интересы, и в этих интересах центральное или, может быть, не центральное, но одно из важных мест все же по определению должно принадлежать отношениям с Россией.
Безусловно, такие перспективы есть. Это касается даже не только других политических партий, которые сейчас находятся в оппозиции. Прежде всего, альтернатива для Германии – партия Сары Вагенкнехт и партия Левая, которые, в общем-то, открыто призывают к иному взгляду на российско-германские отношения, за что и страдают. Но это, например, даже сами социал-демократы здесь не имеют однозначной пока позиции в отношении того, как работать с наследием Цайтенвенда. Вот не так давно авторитетный член СДПГ Рольф Мюцених в Бундестаге, в общем-то, призвал к тому, что неплохо бы все-таки задуматься над тем, чтобы инициировать переговорный процесс вокруг украинского кризиса.
А потом, как мы обсуждали в прошлом нашем подкасте, вроде бы его же коллеги стали говорить, потому что его не так поняли.
Это безусловное последствие подобных высказываний для любого политика из народных партий или в более широком смысле партии политического мейнстрима, но идея-то все равно уже была высказана. И понятно, что это не просто так, поскольку все-таки это опытный политик, который знает, что и когда нужно говорить. Поэтому потенциал всегда сохраняется. И здесь даже если мы посмотрим на феномен антивоенных демонстраций в Германии после 22 года, которые были инициированы, как правило, либо вот Сары Вагенкнехт, который сейчас собственная партия, или там что-то альтернатива для Германии делала. Да, можно сказать, что людей на них там по сравнению, например, с демонстрацией против правого экстремизма было меньше, но надо понимать, что человек, который выходил на эти демонстрации, он все-таки рисковал репутационно очень сильно, чтобы быть не так, скажем, подпольным. Поэтому мы, когда оцениваем состояние умов в немецком политикуме и в немецком экспертном сообществе, должны держать в голове тот факт, что люди, которые представляют сейчас альтернативную точку зрения, не могут в той же самой мере активно высказать ее, как и те люди, которые представляют точку зрения политического мейнстрима. Это вот как в Соединенных Штатах накануне первых выборов, когда была победа Дональда Трампа, был феномен стесняющихся трампистов. Известно, да, то, что после этого говорили, что социология умерла, что результаты социологических исследований драматично разошлись с результатами выборов. То же самое может повториться вот сейчас в Германии на выборах сначала в Европарламент. Это в меньшей степени, наверное, сейчас интересует немецкого избирателя, а в большей степени выборы осенью в три восточные федеральные земли, где и так по опросам альтернативы для Германии демонстрируют уверенные лидерские позиции, но так еще и надо учитывать, что многие люди просто не вполне искренне в разговорах с социологическими службами, поскольку не испытывают большого доверия к ним. Посмотрим, что произойдет здесь. Это, кстати, тоже будет достаточно показательный момент. Выборы в трех восточных федеральных землях как маркер доверия внутренней и внешней политике правительства Олафа Шольца. И отношения с Россией, если мы говорим именно про восточные федеральные земли, здесь играет крайне важное значение. Кстати, можно привести пример главу федеральной земли Саксонии Михаила Кречмера. Он принадлежит к партии ХДС, христианский демократ, и он вполне открыто призывает к вопросу о возвращении российско-германского энергетического сотрудничества на прежнем уровне и к многим другим конструктивным инициативам на российском направлении. Ну, вот пока с ним все в порядке. Но и почему он это делает? Не только потому, что он сам долгое время работал над выстраиванием, по крайней мере, отношений бизнеса федеральной земли Саксония на российском рынке, но и потому, что он понимает, что в условиях, когда значительная часть электората Саксонии готова голосовать за АДГ, в том числе как знак недовольства действиями действующего правительства Олафа Шольца, он не может себе позволить солидаризоваться с тем, чем по идее должен. И поэтому он так выступает, и поэтому ему дают так это делать без последствий.
У нас как раз в ближайшие дни будет небольшой комментарий по поводу того, как ультраправые партии в Европейском Союзе, в частности в Германии, формируют повестку дня, когда более правоцентристы должны на них ориентироваться, чтобы просто надеяться на какие-то голоса. Так что здесь вот для наших слушателей можно будет тоже дополнительно подумать над этой темой. Ну а я, во-первых, хочу, Артем, тебя поблагодарить. Во-вторых, еще раз высказать такое настойчивое пожелание, чтобы в следующий раз, когда ты будешь в Минске, мы продолжили эту дискуссию, потому что какими бы красками, наверное, Zeitenwende дальше не играла, но в любом случае тут есть что нам обсуждать. И событийный ряд ожидается большой. Ну и самое главное, все же, ну нельзя, на мой взгляд, какими бы эпохальными события перед нашими глазами разворачивающиеся не были, вот эту огромную историю, бэкграунд особых отношений, на которых держались не только отношения двух народов, но и, в принципе, это европейская безопасность, вот взять, как-то там закрыть, отменить. Так что будет, что нам обсудить. Еще раз спасибо, Артем, тебе, спасибо нашим слушателям. Традиционно хорошей недели и услышимся.
Большое спасибо. До новых встреч.